микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – заведующая лабораторией НИИ геронтологии Лена Владимировна Терешина. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Владимировна. Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Григорьевич Вишневский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель, наш частый гость Анатолий Королев. Здравствуйте. Привет. Тема нашей программы – продолжительность жизни. Вот такая серьезная тема у нас заявлена. Даже страшно начинать. У нас же мужчины умирают, по-моему, не дожив до 60, да, женщины до 70. И все никак не поймут, а чего же они так рано умирают. Прежде всего, мне, наверное, хочется спросить Анатолия Григорьевича о том, как это вы высчитываете, вот эту продолжительность жизни.
Высчитывается так. Мы знаем, сколько в данном году умирает людей разного возраста. И считается так, что если предположить, что люди умирают именно так, как в этом году, во всех возрастах, то сколько проживет новорожденный сегодня, если он, значит, ну, из каждой тысячи новорожденных будут умирать вот так, как в каждом возрасте, столько, сколько сейчас умирает. Mm-hmm. То есть, по сути, высчитывается все время, которое предстоит прожить вот этой тысячи новорожденных за всю свою жизнь. И потом оно делится на тысячу и определяется на одного человека, сколько такого времени приходится.
Такая мерка.
Поэтому, да. Поэтому, если у вас, например, очень высокая детская смертность, то большая часть людей, родившихся, быстро умирает, и они в свое время как бы не используют. И поэтому средняя продолжительность жизни очень низкая. Хотя кто-то может дожить до 100 и даже пережить из этой тысячи, пережить 100 лет, но их будет мало.
Ну и сразу хочется спросить о динамике. Она положительная? Какая
динамика ужасная, ужасная.
Ну расскажите, что значит ужасная динамика?
Ну вот у нас, начиная с середины 60-х годов, продолжительность жизни не растет и даже в определенные периоды сокращается. В то время как во всем мире она растет, и поэтому наше отставание по продолжительности жизни от европейских стран, от Соединенных Штатов, от Японии, я уж не говорю, все время увеличивается. И сейчас достигает там 15, 17, 18 лет.
С кем это мы значит вообще рядом? Кто наши соседи по продолжительности жизни?
Наши соседи, только наши географические соседи. Вот Украина, допустим, Беларусь, и то в России хуже. Но это, кстати, так было и в советское время. То есть мы вообще, вот, ну, мы не будем сравнивать себя с Африкой, это не тот...
Не тот континент.
Континент, да. Но если говорить о развитых странах, а там повышается продолжительность жизни, но там очень высокая детская смертность. А у нас детская смертность не такая высокая, и она снижается. У нас она выше, допустим, чем во Франции, в Японии или в США, но она все время снижается. Тут позитивная динамика. А вот у нас очень высокая смертность взрослого населения, особенно мужского. Вот в этом главная проблема российской смертности. И в этом смысле такой модели смертности нет нигде в мире.
Вообще нигде, да?
Нигде. У нас, по сути, смертность взрослого населения не снижалась на протяжении многих десятилетий. И весь выигрыш, который мы получили, ну, там, по сравнению даже с началом 20 века, за счет снижения детской смертности. А вот смертность взрослого населения, особенно вот мужчин, допустим, там, между 20 и 50 годами, практически не снижалась. Она такая, какая была в Российской
когда
империи.
Когда зайдешь на кладбище, конечно, самый главный шок – это молодые люди.
Молодые,
причем мужчины, и верно, от 20 до 50 просто какой-то страшно. Елена Владимировна, от чего, в общем, вот это такая печальная картина?
От 20 до 50 лет. Это не наш возраст. Это не геронтологический возраст. Это средний возраст. Ну, это даже молодой возраст, 20 лет.
Ну, слава богу, 20 лет молодой.
Понимаете, здесь очень трудно говорить, потому что если мне, как биологу, думать о том, что здесь может быть, только генетические какие-то моменты. Понимаете,
вы знаете, может быть, извините, что
спорить
я вас перебиваю.
Спорить
да,
можно.
Но тут еще до биологии, потому что очень высокая доля вот этих умирающих в среднем возрасте, они умирают не от болезней. Они умирают от так называемых внешних причин, от убийств, самоубийств, самоубийств
это
очень
это
много,
разговор.
Дорожно-транспортных происшествий, отравлений,
фактор.
Понимаете, так это у нас одна из главных
травматизм.
Бед, травматизм, ну, я не говорю там всякие вооруженные вещи, но во всяком случае, вот это первая причина смертности в этих видах. То есть тут биологии, тут медицины нет. Тут есть, может быть, здравоохранение,
которое... Генетика, вы правильно сказали. У нас хромает тоже генетика, правда же?
Вы идет человек здоровый, на него кирпич упал. Все. Но вот таких кирпичей у нас падает недопустимо много.
Кирпичи
так расположены, да.
Нет, ну мне просто интересно, вот ваш центр занимался такими исследованиями. Действительно, какой фактор? Фактор социальный, фактор окружающей среды,
конечно,
или генетический?
Чисто,
вот
здесь конечно, чисто социальный фактор. Если я пьяный за рулем, так что тут генетического? Но вторая причина в молодом возрасте, она тоже, хотя, когда это переходит вот в разряд ваших проблем пожилых, там это становится генетическим. У нас очень ранняя смертность от сердечно-сосудистых болезней. То есть, но это тоже часто, в большинстве случаев, когда это о 40-летних или о 30-летних идет, это следствие, скорее, социальных факторов. Это пьянство, это неправильное питание.
Понимаете, пьянство может быть действительно фактором вот несчастных случаев и травматизма. Это социальный фактор.
Да.
А в плане генетического фактора, сердечно-сосудистых заболеваний, это все-таки генетическая предрасположенность.
Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – литературовед Наталья Иванова. Наташа, здравствуйте. Привет.
Привет.
Редактор отдела культуры «Новой газеты» Елена Дьякова. Лена, здравствуйте.
Добрый день.
И режиссер Сергей Соловьев. Всем вам известный Сергей Соловьев. Сережа, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Есть ли в культуре новые имена?». Надо сказать, что тема очень интересная, потому что мне кажется, что, например, мы с Наташей, наверное, будем говорить о том, что это редкий случай в истории русской литературы, когда вот такие уж огромные имена вдруг не появляются в течение уже определенного времени. И почему? Что касается кино, по-моему, там иначе, но вообще мы поговорим вот об этой очень важной теме. Дорогие наши слушатели, звоните нам 8-800-222-12, бесплатный звонок. Пишите нам на пейджер Москве 96143, Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Сергей, я знаю, что ситуация в кино, ну, не такая простая. То есть нельзя сказать, что она отличная, но нельзя сказать и плохая. Я знаю, что ты внимательно следишь за тем, что появляется, что происходит в кино. У тебя у самого есть курс, правильно я говорю? Курс
да,
есть,
да.
Расскажи, пожалуйста, какая ситуация в кино, и есть ли у нас надежда на то, что в скором времени кино у нас будет совсем другое, новое, свежее, какое-то непонятное?
Ну как, я, конечно, не могу говорить о том, какая ситуация в кино, поскольку сколько людей, столько ситуаций, да, как им кажется. Мне тоже что-то кажется. Поэтому буду говорить о том, что мне кажется, да, и не больше. Потому что я совершенно не претендую на какое-то, так сказать, такое мнение, которому все должны прислушаться. А ситуация довольно действительно такая странная. Вот, потому что как бы очень много новых имен, и вот даже я веду такой фестиваль, Тухан-Тбилисийский, называется «Фестиваль дебютов», и каждый год мы имеем дело с огромным количеством дебютов. Это действительно какая-то такая странная культурная ситуация, да? Вместо, значит, вот этого ужаса, когда не могли наскрести денег на 3 картины каких-нибудь, вдруг по 50 дебютов, по 60 дебютов, значит, и все. И мы смотрим, потом, значит, мы отбираем там 16 дебютов международных, 15. Но все время мы имеем дело, в общем, не... Почти всегда мы имеем дело не с именами, а с цифрами. И вот это как бы цифровая ситуация...
То есть много.
Цифровая ситуация обновления искусства, да, ну, поскольку кинематограф... Ну, все-таки, я думаю, искусство, да?
Конечно.
Хотя я недавно читал большую такую статью, там было написано... Там. И все-таки кино прежде всего коммерция, а уже потом развлечение, и уже потом искусство. Такое, так сказать, тоже болтается, так сказать, в головах, значит, вот на сегодняшний день. Вот, но тем не менее, вот это вот цифровое обновление, конечно, оно не может не пугать, потому что...
А вот из чего состоит вот это цифровое кино? То есть, какие направления, какие эстетические формы там превалируют?
Ведь цифровое кино, прежде всего, состоит из цифр.
Вот. С этого тебя не собьешь, хорошо.
И оно действительно цифровое, по-настоящему цифровое. Поскольку, к сожалению, если говорить вот так, о том, в чем сущность, да, вот этого нового цифрового кино, да, что это некая такая функциональная такая дисциплина, да, общественная дисциплина, которая служит для зарабатывания денег так называемому продюсерскому корпусу, которые по существу в большинстве своем никакими продюсерами не являются. Они являются, так сказать, финансовыми посредниками при получении в одном месте финансовых средств на обеспечение так называемого цифрового входа в кинематограф, а на другом конце они являются, как бы, так сказать, получателями этих средств. И, в общем-то, к сожалению, если говорить о, ну, что ли, массовом ощущении вот от этих, вот, так сказать, немыслимого количества дебютов, то это некая финансовая машина, которая временами работает довольно ловко. Но если все-таки на одну секундочку задуматься о том, что в принципе, да, кино все-таки там несколько тысяч раз, несколько миллионов раз за время своего существования доказывало то, что оно не просто искусство высочайшего класса, великое, великолепное искусство, то тогда эта ситуация не может совершенно никого не устраивать, не радовать, ничего. От этого и ведь даже вот, знаете, сейчас такой даже момент, вот вы сказали про имена, да, мы как бы о именах хотим.
Да.
Я помню же, когда обновлялось как бы советское кино 60-х годов. Я учился в ЛГИКе, и, значит, я... сам присутствовал на защите дипломной работы Андрея Тарковского, да?
Неплохо.
Это было совершенно абсолютно не цифровое явление. Потому что он был из нашей мастерской, вот, и как-то в момент защиты все понимали, что это Андрей Тарковский пришел, понимаете?
А вот. Как он на тебя тогда впечатление какое произвел?
Очень хорошее, потому что да. Очень хорошее. Он постучался, это было, по-моему, 3 или 5 сентября. Мы только-только поступили в ЛГИК. А он закончил нашу мастерскую, Михаил Чарома. И так открылась дверь, он засунул чья-то голова. И наш педагог, Александр Живола, говорит: Андрюш, не стесняйся, иди сюда. Он зашел, она говорит: что ты, Андрюша? Он говорит: да я зашел похвастаться. У него в газете что-то там такое было. Ерин зашел похвастаться. Чем, Андрюш, похвастаться? А мы сидели там, 10 человек вновь принято. Он говорит: да вот я в Венеции, вот получил Золотого Льва. Открыл газету, Золотой Лев.
А за что он получил?
За Иванова Одесса.
За Иванова Одесса. Давайте мы послушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области. Она нас дозвонилась. Людмила Ивановна, ваше соображение и вопрос, может быть, Сергею Соловьеву, пожалуйста.
Ох, уважаемые господа, добрый день. Соображения мои такие. По поводу кино, моя квалификация равна нулю. Вот. Как зритель я уже не смотрю кинофильмы по разным причинам, а последние лет 7-8 в силу материальных обстоятельств. Я пенсионер с пенсией после всех липовых повышений 2130.
Да,
а звоню серьезно. Я главным образом вот почему. Уважаемый Виктор, сегодня, значит, на «Голос Америки» звонил товарищ, сообщал, что там обнаружили глушилку. А я вот что хочу сказать. Вечером ведет Карамурза в 23.
Да.
Я иногда нарушаю свой режим. Если тема меня интересует, то тоже включаюсь, а нет, ложусь спать. А, так вот, 4 дня исчезла Америка не по каким волнам, нигде ее нет. А я уже опытный искатель. Вот, после перерыва двухмесячного 2 дня послушала и больше нет. Может быть, это что-то система новая в нашей власти, дорогие. Так это нелепо, сейчас невозможно все запретить, интернет только нас нищих отрубят. А по поводу кинофильма
понятно.
Вот что.
Да, пожалуйста, вот я как раз хотел. Пожалуйста, Людмила Ивановна, по поводу кинофильма.
Знаете, уважаемые господа, какой-то по Полтород идет по ТВ. Ну, впечатления тяжелые от тех фильмов, которые пропускают к нам. Бегают по всей Америке, стреляют, убивают массами. У нас такие спецэффекты. Игра актеров — это вторая роль. А прежде всего, качество спецэффектов. А
куда все понятно. Уходит... Все понятно. Понимаете? Все понял. Людмила Ивановна, все понял. У нас уже такое ваше выступление, скорее, чем вопрос. Давайте мы тогда все-таки спросим и Сергея Соловьева о том, насколько на телевидении, Сереж, насколько на телевидении тоже работает цифровая эта система, или там все-таки иногда бывают и неплохие работы? Потому что тут принято или все это ругать, или говорят, не, ну почему, хорошая развлекуха такая, все. Как ты вообще к этому, вообще как ты относишься к сериалам?
Вот... Ну, к сериалам как можно относиться? Нормально к сериалам я отношусь, потому что, кстати сказать, сериал, если просто так, ну нормально подойти к тому, что такое сериал, то это, так сказать, уникальная форма кинематографического произведения, потому что это единственная форма романного кино. То есть ни один фильм, даже включая, там, допустим, пятисерийного Людвига Висконти, как бы, который, по идее, должен быть романным произведением, все равно он тяготеет к новелле, все равно он тяготеет вот к этому изложению. Сериал тебе дает возможность сделать просто абсолютно роман. Ну, просто он тоже переведен в своеобразную цифровую форму. Своеобразная цифровая форма там называется по-другому. Рейтинг и медийность. Рейтинг и медийность. Это сумасшедший дом.
А вот скажи, какой тебе сериал за последние годы понравился? Это тоже вот любопытно, просто чтобы дать ориентир, какой-то маячок нашим слушателям. Или...
Ну так, всерьез никакой. Вот всерьез никакой. Всерьез никакой. А не всерьез, там какие-то попытки очень хорошие делает Коля Досталь, который снял вот «Штрафбат», понимаете, который снял, то есть он
Шаламова.
Шаламова снял,
понимаете? Наши, наши дамы в студии кивают, поддерживают, кивают головой, поддерживают.
Это действительно так.
Да, Шаламов.
Нет, я просто считаю, что «Завещание Ленина» как раз это сериал, который получился. А, например, к сожалению, «В круге первом», тот, который повторяется сейчас как раз по телевидению, увы, нет. Поэтому, чтобы получить настоящий роман в виде сериала, я очень сомневаюсь в том, что это вообще возможно. Мне кажется, что настоящий роман все-таки в виде кино, тем не менее, там двухсерийный, там фильм, который идет, если мы вспомним фильмы Висконти, например, «Невинный».
Новелла.
Ну, Новелла. А по восприятию, ну, может быть, это каждого...
По длине сидения. Понимаете, у меня все-таки есть такое вот... Как бы я давно думаю про эти сериалы. Ну, конечно, меня смотрят как на сумасшедшего. Но вот был такой цикл у Бродского, совершенно фантастический цикл. Не помните стихи? Про школьных приятелей своих.
Да, конечно.
Потом он называл там Нина Иванова,
ну,
Петец. Да. Я вот думаю, гениальный же сериал можно сделать. Вот Нина Иванова. Именно по принципу вот этих вот бродсковских характеристик, понимаете, того, что было, того, что есть, того, что будет. И просто вот этот класс, это потрясающий форма.
Просто совсем другая поэтика должна быть.
Абсолютно
просто
другая
поэтика. Вот та поэтика, которая сейчас торжествует на телевидении, она противопоказана
это не поэтика,
романному сознанию.
Это медийная цифра, да? Рейтинговая цифра.
У меня, скромно скажу, есть такой рассказ «Галуши» или «Калуши». Там, и это про мальчика первоклассника, который входит в школу и не знает, куда положить галуши, понимаешь? И он понимает, что просто стащит вешалки, и он сует их в карман и входит в класс. И тут, значит, вот случается скандал, и сквозь скандал он вдруг прознает, понимает, что случится с каждым из этих школьников, с каждым из
правильно.
То есть, в общем, такой
просто скандал проявляет.
Да, ты понимаешь, но он засунул галуши, из них капает, там течет. И вот это
реакция.
И учительница говорит: а что у тебя, мальчик?
Да.
Покажи.
Или второй сериальный тип тоже. Настоящего сериала, понимаете? Вот я тоже приходил туда и всерьез обсуждал, но тоже на меня смотрели как на придурка. Я говорю: давайте сделаем все пьесы Чехова, как сериал. Поскольку на самом деле это та же история, как, скажем, Малеровские симфонии, да? Угу. Каждая Малеровская симфония существует сама по себе. Ее можно играть, там, так сказать, один дирижер играет, да. Но они все обладают истинным смыслом, только будучи собраны вместе, поскольку вот тогда и возникает эта немыслимая фантасмагорическая архитектура общего замысла.
Ну, Малер-то есть Малер, это уже
Чехов
именно,
та же самая история.
А вот
та же самая история,
все новые имена, видите, ну, да, мы уходим, потому что...
Ни одного нового имени пока не было названо.
И да. Малера не назовешь.
Новых имен нет, потому что нет новых идей. Есть только финансовые идеи.
Звягинцев, например. Ну, вот друг так вот. На...
Да, если говорить
я
уже...
Я небольшой поклонник Звягинцева.
Но имя-то уже есть. Отрицать нельзя.
Так, нет, но имя-то очень просто сделать. Это несложно, понимаете? Имя и фамилию сделать несложно. Имя сделать очень тяжело. Интересно, имя сделать очень тяжело, потому что имя делается всю жизнь. Имя и фамилию можно сделать за две недели.
Хочу вспомнить писателя Солоухина, который говорил так. Писатель должен иметь имячко. Если я звоню в горком партии и говорю, говорит писатель там Тютькин. Ноль реакции. Я говорю, писатель Солоухин. И все встают.
Вот пока никто не встает. А, Наташа, вот перед выходом у нас на новости, вот тебе вопрос на засыпку. Ты где больше плачешь, в кино или когда книжки читаешь?
Я вообще не плачу.
Ну, а вообще, вот что тебя больше...
Ну, как же я могу плакать? Это эмоционально... Эмоционально меня, к сожалению... Уже почти ничего не достает, наверное. Но кино, воздействие кино, оно более стереоскопично, потому что там и слово, и музыка, и образ, изображение. Да, поэтому, конечно, это более сильно.
Вам где плачется?
Ну, вы знаете, я по профессиональной принадлежности, уж если горло перехватывает, то чаще в театре. Или книга. Хотя я помню, что последний раз я всерьез точила слезы 5 лет назад на гастролях Мариинского театра в финале новой постановки «Китежа». Вот, у меня была не очень удачная контрамарка. 5 часов я простояла на шпильках, забыв, что я на них стою, и в финале точила слезы. Но, собственно, эмоциональных впечатлений такой силы с тех пор, пожалуй, не было.
Так, нам приходится уже выходить на краткую сводку новостей. Скажу, что в это воскресенье с 2 до 8 вечера, пожалуйста, слушайте цикл передач «Свободный день». На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях Наталья Иванова, Елена Дьякова и Сергей Соловьев. Тема нашей передачи «Есть ли в культуре новые имена?». Кстати, присоединяйтесь, если у вас есть какие-то новые имена, говорите нам, мы охотно их рассмотрим.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Власти Азербайджана призвали как можно скорее расследовать обстоятельства нападения в Калмыкии на пассажирский поезд «Тюмень-Баку». В пятницу на железнодорожной станции «Артезиан» на поезд напала группа в 50-60 человек, вооруженных режущими предметами. Пострадали 25 пассажиров из Азербайджана, 4 госпитализированы, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на азербайджанские СМИ. Российской экологической партии «Зеленые» отказано в регистрации списка ее кандидатов на выборы в Госдуму 2 декабря. Как передает корреспондент «Радио Свобода», основанием для отказа стали недостоверные сведения в подписных листах. Во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня разбился легкий самолет. Погибли 2 человека, находившихся на борту. Как заявили в Министерстве транспорта России, самолет «Экстрим» польского производства, принадлежащий частному лицу, выполнял несанкционированный рейс. Главой крупнейшей в России московской католической епархии стал Пауло Пеце. В столичном соборе непорочного зачатия Божией Матери сегодня прошла церемония его возведения в сан епископа. Турция и Ирак не смогли договориться о мерах по борьбе с курдскими боевиками, действующими в приграничных районах между 2 странами. Представитель турецкого командования Ясар Бьюканид заявил, что Анкара примет окончательное решение по вопросу о военной операции против курдских боевиков только после консультации с США. 8 человек погибли и 13 были ранены при взрыве в Багдаде. По информации иракских властей, бомба взорвалась около ресторанов, где часто бывают государственные служащие и строительные рабочие. Госдепартамент США будет принудительно направлять дипломатов на службу в Ираке. Как сообщил директор управления кадров внешнеполитического ведомства США, американские дипломаты, получившие назначение на работу в Багдаде, должны будут отработать там не менее года. В противном случае им грозит увольнение.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях литературовед Наталья Иванова, редактор отдела «Культура новой газеты» Елена Дякова и режиссер Сергей Соловьев. Тема нашей передачи «Есть ли в культуре новые имена?» Звоните 8 800 222-12, пишите на пейджер 96143 в Санкт-Петербурге, это Москва, и в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Вот нам тут, пока мы вышли на новости, уже написали о том, что разные есть соображения, но некоторым радиослушателям нравятся и консервы, и сериал «Зона», и «Сармат», и много интересных пьес вместе. Один написал, что не то, что апокриф. Там сидишь, смотришь и засыпаешь. Но это все зависит от того, что в голове. Вот в голове мало засыпаешь, в голове много просыпаешься. Так что тут по-разному. Но все-таки я бы хотел узнать, Лен, у вас, что вот это, что это такое? Зона, сармат, консервы, это что такое?
Вы знаете, грешным делом я этого не смотрю.
Вот хотя... отрыв от народа.
Отрыв от народа, потому что на самом деле умный и чуткий исследователь массовой культуры, именно массовой, сегодня был бы очень важен для нас. И мог бы...
Они есть. Исследователя массовой культуры.
Ну, например, кто?
Ну, например, Борис Дубин.
Ну, вот замечательный исследователь.
Например, я могу назвать несколько имен в Соединенных Штатах. Это Нэнси Конди, Володя Подунов. Это люди, которые занимаются нашей массовой культурой уже давно и очень серьезно. Последние 15 лет отслеживают ее. Там выходят монографии. У нас тоже выходят и статьи, и монографии, и исследования. И я думаю, что это вообще для социолога это замечательное поле
вот
для
социолога,
того, чтобы понять. Но я бы хотела вернуть разговор к тому, с чего Виктор начал, по поводу имен и по поводу вот новых, молодых, потому что новые и молодые – это очень близко, хотя не всегда одно и то же поле. А вот что касается литературы, то я должна здесь сказать такую печальное свое наблюдение. С одной стороны, как говорится, даже не печальное, а амбивалентное, с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, у нас существует премия «Дебют», куда приглашают к участию всех, кто пишет, до 25 лет. И каждый год на этот конкурс присылают свои рукописи от 30 чуть ли не до 40 тысяч примерно человек. Из них отбирают в короткий список там энное количество народу. Потом известный прозаик, поэт, критик, литературовед читает это все, и в конце концов выходят эти до 25 лет. У нас существует еще и форум молодых в Липках. Там собираются примерно 150-160 молодых со всех концов нашей великой родины. Их читают...
Это фонд Филатова.
Фонд Филатова. Их читают примерно 10 человек известных писателей в течение полугода все эти рукописи отбирают и ведут семинары представители, в том числе и толстых литературных журналов. Я это знаю как бы изнутри. Значит, что получается на выходе? На выходе получается встреча с Сурковым, встреча с президентом. Ну, вы знаете, все это произошло по результатам прошлого года. И у меня такое ощущение,
со
что...
Со всеми вот... встречи, кроме встречи с читателями.
Нет, у меня такое ощущение, что это сейчас превращается в какую-то такую кампанию по разработке молодых. Вот молодые имеют гораздо больше преимущества, чем вот поколение 40-летних, у меня такое ощущение, сейчас просто куда-то провалится. Хорошо, что в Липко где-то там они до 35 лет рассматривают людей, но тем не менее вот поколение тех, кому там за 35 тоже проваливается куда-то. Поколение тех, которым 45-50 лет, вообще никому в литературе не интересно. Но мы-то прекрасно знаем, что прозаик настоящий начинается вообще после 40. Грэм Грин только и начал писать прозу после 40.
Есть по аналогии. У нас есть фестиваль «Новая драма», неопекаемая администрацией президента. У нас есть фестиваль «Любимовка», опекаемый и очень тщательно отслеживаемый театральными людьми, но абсолютно лишённые официоза. А результат-то, в общем, тоже. Люди не способны совладать со своим контентом. И я вот честно все это отслеживая, отслушивая, выхожу и все время вспоминаю, как мне врач-гомеопат вручал лекарство для близкого человека, и победоносно сказал: значит так, эритроциты будут меленькие-меленькие, но много.
Чувствуете, общий итог, да? Опять цифровая культура.
Да, получается,
35 лет, 40 лет,
да,
количество рукописей, качество...
Только так, да, получается.
Опять какие-то...
Но все-таки я хочу от вас новые имена. Давайте послушаем, у нас тут звонки пошли. Николай из Московской области. Какие у вас вопросы по этому поводу?
Могу говорить, да?
Можно говорить, Николай?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Извините, пожалуйста, может быть, я скажу не в тему, да?
Давайте.
Но энциклопедия русской души заключается не в том, что мы обсуждаем современных писателей, а в том, что мы должны обсуждать таких писателей, как Лермонтов и Некрасов.
Понятно.
Вот энциклопедия русской души в чем
заключается. Ясно. Господа, но ведь уже 150 лет
на это можно ответить, потому что дело в том, что Лермонтов 27 лет умер.
Да.
И должна сказать, что до 27 лет очень многое успел. Единственное, что он не успел, побывать на форумах молодых писателей. Я вообще с большой всегда опаской отношусь к этому. Я считаю, что у нас вообще Советский Союз так он через коленку не сломан, а он наоборот так все продолжается. Главное, продолжается в эстетических чисто вещах. Вот количеством, опять же. Давайте такой призыв молодых.
Хотя тогда все-таки
Тогда
были настоящие имена. Где
понимаете,
они сейчас?
Вот в чем все дело? С одной стороны, говорят, вот поскольку все можно, то уже все стало мелко. И все как бы вот, да. Я считаю, что совсем не в этом дело. Я считаю, что достойные молодые люди, которые работают в литературе, конечно, есть. Просто их увидеть, их прочитать, про них рассказать фактически невозможно. У нас получается так, что как бы мои коллеги очень часто вместо рецензий, и прежде всего в газетах, пишут то, что называется аннотация, переходящая в тост. И вот эта аннотация, переходящая в тост, она направлена прежде всего на продукцию крупных издательств. И побеждают те, кто и так бы уже победили гонорарами. А молодые, у которых книжка вышла там тиражом 200, 300, 500, ну хорошо, что 1000 экземпляров, и практически никто не видит.
Но мы ведь и не научились в целом справляться с этой информационной ситуацией, когда мы вышли на 4-е, а может, уже и на 3-е место в мире по количеству изданий.
На третьем.
А тиражи у нас, вот по подсчетам того же Бориса Владимировича Дубина, треть книг в стране имеет тираж до 500, треть книг в стране имеет тираж свыше 500 экземпляров, конечно, не тысяч. И только 2 или 3% имеют, так сказать, старый советский тираж.
В десятки тысяч.
Все время цифры. А вот если
вышли говорить... Вышли на такой тираж.
Нет, но можно говорить об именах.
Дадим Сергею слово из Питера, а потом поговорим. Да, Сергей, ваше мнение.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Ну, вы знаете, вот я бы, по моему мнению, все-таки заметных практически нет вот среди новых имен. Вот все, что мелькает на экранах, вот скажем, это на голову ниже предыдущего поколения, которые там. Вот. А вот то, что касается других сфер, практически тоже нет. Сравните, например, прозу этих дамских романов с этими с тем же, так сказать, прозой Пушкина. Ну, это просто смешно.
Ну, а зачем сравнивать с прозой
Сергей,
Пушкина?
Сергей, все понятно. Да. Вы из Питера, вам там Пушкин буквально за каждым углом видится.
Нет, вот а если сравнивать, например, не с прозой Пушкина, а с прозой молодого Искандера или с прозой молодого Аксенова или с поэтов, скажем, молодых, сравнивать с Сергеем Гондлевским, с Михаилом Айзенбергом, с Тимуром Кибировым. Вот с кем нужно, как говорится, соревноваться. Да. И вот кто рядом, кто впереди. Есть очень сильные и очень, я бы даже сказала, мощные имена среди вот, поколения 50-летних. Среди 30-летних я могу назвать Максима Амелина из поэтов.
Поднимите руку, кто его знает.
Кто вот его знает. Вот. Вы не знаете? Не читали? Ну вот так. Среди совсем молодых я могу назвать, но это еще не имя. Понимаете,
это только фамилия.
Это да. Только пока фамилия. И мы недаром, например, в нашем журнале, в журнале «Знамя», придумали такую рубрику, которая называется «Карт-бланш», и она отдается кому-то там. Ну, например, «Карт-бланш» Владимира Маканина. И он рекомендует там повесть Аси Лаврененко из Ярославля. Действительно, славную, симпатичную повесть, и ее бы никто не увидел, если бы над этим не стояла фамилия мастера. Или вот Людмила Петрушевская, если что-то рекомендует, или Сергей Гондлевский, молодого поэта из Нью-Йорка, Александра Тесина, например, он у нас тоже вышел. Марина Вишневецкая рекомендует рассказы Дарьи Тагиль. То есть вот когда уже есть осознанная какая-то литературная политика, а не просто политика государственная, то это может привести к каким-то положительным результатам.
Я могу сказать про литературу так, что вот человек, который обладает европейским мировым именем из самых молодых, это Пелевин. Ему под 50 сейчас.
Да, да.
За Пелевином, Сереж, у нас просто никого нет.
Так, а ты считаешь, как? Секундочку, я хотел.
Ну, это не цифровые, не тиражи. Писатель — это тот человек, который открывает свой собственный
художественный мир. Только так.
Да. Вот последний художественный мир, который существует у нас в прозе.
Не согласна.
Так вот я тебя и вызываю.
Да, не согласна. Михаил Шишкин. У него совершенно свой художественный мир, абсолютно не похожий на Пелевинский. Он младше Пелевина. И я считаю, что... Я не говорю
хорошо,
про него, что
хорошо.
Он...
У него свой художественный мир, но тут уж человек понимает, на что идет. И совершенно понятно, что читатель столь широкого, как у Пелевина.
Но мы сейчас не говорим о широте.
Он высокий читатель, но не широкий.
Ну и слава богу. Может быть, ему широкий читатель и не нужен.
Думаю, что так. Но, господа, ведь первый тираж «Капитанской дочки» соответствовал тиражу «Современника».
А тираж «Современника» был 900 экземпляров.
Да,
мы же это тоже понимаем.
Вот именно.
Поэтому Джойса тоже был тираж.
Дело не в тиражах, дело во внимании. Потому что внимание Пушкина — это одно.
Наташа, срочно перечисляй новые имена в литературе. Кого надо читать?
Читать, я вам скажу так. Нужно читать, если говорить об именах, они очень... разные.
Можно читать Фолкнера, Зеллинджера, читать
Крабба. Как тут наш слушатель Лермонтова.
Я вообще предпочитаю, я вот сюда ехала, читала Зощенко, например, с большим удовольствием. И вот если говорить о сериалах, о чем мы говорили, какой можно было сделать роскошный сериал по голубой книге, там, деньги, коварство, там,
можно сойти с ума. А я как раз Зощенко, я летел в Нью-Йорк, взял Зощенко, там, стал читать, и мне стало так грустно.
Печальный писатель.
Печальный и вроде смешно. Трагический. Я читал вот это с надкушенным «Аристократкой».
Да.
И действительно вдруг вся история страны выплыла из этого пирожного, да, как у Пруста. И стало так грустно.
Да, тут одно
и вообще,
тут
потом
другое.
Еще там баня. Все очень смешно. Но мне как-то за этим смешным как-то стало просто не по себе. У нас Николай из Брянской области звонит. Он, наверное, скажет нам про новое имя.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Николай. Вечер.
Значит, насчет новых имен очень трудная вещь. Какой-то провал. Ну, мог бы выделить, наверное, мог бы выделить. Значит, фильм «Русская тайна» известного всем автора. Вот. Ну, а так вот стишки, что возьми, какие-то непонятные, проза тоже уводит куда-то неизвестно. Значит, почему такое? Видимо, время такое у нас провальное само время.
Хорошо. Николай, значит, из кино только тайна, да? Вот я про эту тайну ничего не слышал.
Я тоже не слышал.
А, ну, может быть, это на Брянщине там лучше об этом знают.
Господа, позвольте задать вопрос. А что вы думаете о прозе Алексея Иванова, прежде всего, о романе «Золото бунта»?
Ну, во-первых, Алексей Иванов не такой молодой писатель.
Все так, ему под 40.
Все в порядке, да? Он примерно такого же возраста.
Ну, что-то на грани сороковника, да.
Да.
Я взял его одну книгу, мы пригласили его в «Апокриф», вот, взял его книгу про студенчество.
Угу.
Ну, ну, с большой,
«Общага на крови»?
Да, с большой,
это очень
большой, с большим желанием открыть нового автора.
Не получается. Не получается, потому что это такая, понимаете, смесь Алексина с позднего Алексина с ранним Аксеновым, но она все равно у него
по
не получилась.
По «Общаге» нет, а вот по «Золоту бунта» да. может и получиться.
Ну, может быть, но здесь, понимаете, в чем дело, по-моему, с Алексеем Ивановым? У него попытка в «Золоте бунта» и в других каких-то вещах поставить слово немножко иначе. Вот что, в чем
а
трагедия
поставить
современной
его иначе, для
молодой
этого, знаешь, каким
быть
талантом?
Для этого нужно быть хлебником.
Да,
для
хлебнику хотя бы,
он снова сказал иначе.
Хотя бы даже не Хлебниковым, а хотя бы даже Абериутами, которые...
Ну,
там,
Абериуты тоже не...
Да.
Нет, ну, можно в этом смысле хотя поставить в кавычки...
Чуть-чуть повернуть его, на секундочку.
Хотя бы ранним Аксеновым,
да,
который
потому,
умел играть
конечно,
этими словами.
Потому что такое ощущение, что у нас вот такая вот консервативная эклектика существует в прозе,
да.
Потому что люди как бы пишут... Вот Зощенко тот же смеялся, говорил, пишут, как «Красный граф Толстой», да?
Угу.
А здесь пишут, как... как уже белый граф Толстой опять возвращается. Но, тем не менее, одно и то же по поэтике. Это
что
безумно
в кино?
Скучно.
Что в кино вообще?
В кино
расскажи, пожалуйста.
То же самое, что и в литературе.
Ну, вообще, согласитесь, то что мы сейчас вот за этим столом симпатичным вдруг заговорили о страшной теме кризиса культуры нашей.
Ты понимаешь, в чем дело?
Цифра, коммерция.
Ведь, понимаешь, какое у меня ощущение, да? Вот мы можем сейчас назвать, я могу там, допустим, перечислить... Вот я только что сюда приехал из ВГИКа, да, где у меня есть мастерская режиссерская. Новые имена. Я могу сейчас перечислить весь список. У меня их 32 человека.
И они достойные люди.
Они превосходные люди. У них есть имена и фамилии. Будут ли у них имена? Большой вопрос. Почему этот вопрос возникает? Потому что в том, чтобы из их имен и фамилий образовались имена, нужна обязательно общественная потребность. А этой общественной потребности на самом деле на сегодняшний день в кино
как бы
с другой стороны нет. Потому что на сегодняшний день мы все время говорим об успешном кино. Мы все время говорим о кинематографе как о средстве зарабатывания денег.
Сереж, это правильно.
Для этого не нужны имена.
Согласен,
нет, и вообще коммерческий
здесь,
подход, конечно.
Здесь
к...
это кино. Все, Наташа, это все-таки кино. Понимаешь, когда Джойс выпустил «Улисса», и там действительно этот тираж был там 100 экземпляров, у него-то общественного интереса к Джойсу не было. И тем не менее, Хемингуэй или еще кто-то, который
прочитал...
Вирджиния
Вулф писала
всего,
замечательное
эссе. Она сказала, что гений и все. Но дело-то в том, что меня пугает, что... Вот реально пугает. В общем, передача, кстати говоря, довольно грустная, потому что, да, вот мы с Наташей были счастливы открыть новые имена. Я несколько лет назад сделал сборник «Время рожать» молодых людей от 23 до 30 с чем-то лет. 20 с чем-то человек.
Где они?
Где они?
Но это тот же вопрос.
И я отыскивал самых
да,
талантливых.
Конечно.
И, например, и не только консервативную эту эклектику. Магутин, например, начинал подавать что-то. Ну, подавал, не подавал, надежды. Это можно спорить.
И ничего.
И нет, и даже этого, как он считал себя молодым Маяковским.
Нет.
И женская молодая проза. Тогда меня заинтересовало, потому что это такие девочки без катурн, которые описывали, как им стригут голову, какие-то прихмарши, и разговоры, все. Ну, казалось, ага, Россия наконец загодила о частном человеке. Ну, давайте посмотрим, что это, потому что надоело всем это общество. И девочки пропали.
Да я уж ринулся, купил такой томяга здоровый. Значит, проза самая бестселлеры молодых. И я, как дурак...
Нас обманули.
Я, как дурак, сел и от начала до конца прочитал повесть У нее замечательная фамилия, я не знаю, что с ней сейчас, Денежкина.
Ну это все, это да, это все.
И вот
уже,
я
этого
как
уже нету.
Осел прочитал от первой до последней фразы Денежкина.
Сережа, я с Денежкиной был в Венгрии, потому что Денежку раскручивали страшно. И вот мы сидим в Венгрии, значит, Будапешт в середине, я веду, я модератор, я веду чего-то такое. И венгр, конечно, уже может венгр спросить, настоящий венгр, он, значит, спрашивает про 56-й год. Рядом со мной сидит Денежкина, которая просто на него смотрит.
Ну, конечно, она ничего не знает.
Знаешь, приехать в Венгрию и не знать, что такое революция. Ну, она, правда, честно потом сказала. Я с ней заговорил. Мне не нравится. И первая книга не нравилась. Но когда я заговорил с ней, я говорю, вы пишете вторую? Она сказала, я боюсь.
Ну, и слава богу. И не надо. И пусть
а давайте Андрею дадим из Москвы сказать. А у нас уже время заканчивается. Да, Андрей, слушаем вас.
Добрый день, господа.
Вы поводу... поддерживаете нашу идею, что, к сожалению, наступает кризис в культуре?
Разумеется, поддерживаю. Значит, я по поводу двух новых имен, которые тут появились на днях. Значит,
пожалуйста.
Проясните, пожалуйста, ситуацию. Ну, всем небезызвестно письмо, так сказать, президенту с просьбой остаться подписанной квартетом деятелей. Первые две персоны, на одну из которых довольно бурно все накинулись, хорошо известны, значит... Михалковские фильмы, конечно, все смотрели. Церетели, разумеется, понатыкал свои изделия везде. Поэтому и говорят, что Церетели наши везде. А вот две вторые персоны, это что, их секретари или это какая-то
нет,
творческая
интеллигенция? Нет, Андрей, это Салахов, известный, давно известный человек. Он возглавлял союз художников Москвы или СССР?
Ну, как бы, СССР.
СССР.
СССР. Или даже СССР.
Да, а дочь его известная, это галерист. Вот. А последний человек, он, по-моему, ректор...
Он ректор Лепенке.
Да. Да.
Нет,
да.
Он ректор Санкт-Петербургского.
Это не новые имена, Андрей. Это не новые имена, это вполне старые имена. И, кстати говоря, разноплаванного и по своему таланту и возможностям. Но письмо мы, как вы знаете, обсуждали тут недавно.
Я вот скажу, вот новые имена, например, да, ведь у нас ребята сидят, да, на курсе, ну же, новые имена. На кого ориентироваться? Что новые имена? Ты им показал вокальные параллели Рустама Хамдамова, которого уже никто не знал. Никто не знал.
Ну, это очень плохо. Если бы в ГИКе они этого не знают, значит, в
нет,
ГИКе
уже
плохие
знают,
преподаватели.
Уже знают. Уже знают. Знать. Уже знают. Но это для них настоящее новое имя.
Правильно.
Настоящее
да.
новое. Поэтому не нужно нам баловаться с этими новыми именами. Да бог с ними.
Главное,
с этими новыми
чтобы
именами.
Было талантливо.
Главное, чтобы все... нормальные имена русской культуры жили в этой культуре, а новые имена появятся только благодаря тому, если появится такая атмосфера в русской культуре.
А ты согласен,
нет, этот безумный нужно... поиск новых имен.
И я тоже к вам.
Я просто хочу сказать, что всякие компании бывают, приносят не пользу, а вред культуре. И что на самом деле никакого кризиса на самом деле, ведь тут я с тобой поспорила.
Нет, я только ставлю вопрос.
Никакого кризиса в культуре нет. Есть какое-то выжидание, есть какие-то тайные силы, которые очень хорошо работают в поэзии. Я просто сейчас не буду называть этих, в том числе и новых, и молодых поэтов, но тем не менее это все присутствует. Люди ищут в жанре, люди действительно сдвигают слово, как я говорила. Выйдут ли из них новые имена? Я не знаю. Что делаем мы, скажем, или другие литературные журналы? Впрочем, возникают и совсем новые. Вот рядом с журналом «Поэзия Орион» возник совсем другой журнал «Поэзия Воздух» и очень любопытный. Что они делают, эти имена? Они создают почву, на которой, может быть, что-то вырастет.
У нас
может
есть
быть,
остроумный
нет.
человек Сергей Митрофанов, он сейчас нам пишет, имена пишутся на обломках самовластия. Будут новые обломки, будут новые имена. Сережа, пишите нам чаще, видите, какой вы... И Сергей Митрофанов тоже в Москве, он сегодня хорошо работает. Новые имена появятся в следующем году, когда кончится 8-летний цикл Марса. Настоящий год последний в 11-летнем цикле Венеры. Вот когда Венера...
вообще-то он не прав, нет, он не прав, потому что когда было самовластие, так в России были настоящие новые имена, потому что сопротивление, на самом деле, сила сопротивления материала рождает силу поэзии. Поэтому, когда у нас будет чем хуже, тем лучше, чем более авторитарная система, тем больше
слова. Потребность в них, общественная потребность, общественное уважение,
Была интеллектуальная среда, которая
мы все превосходно знали. Что значит имя Андрей Тарковский? Да. Превосходно знали и не обсуждали мы это.
Мы прекрасно знаем, что такое имя Фазиль Искандер. Я очень хорошо помню.
И не обсуждали.
И обсуждать нечего. Я просто помню, что когда вышла моя монография об Искандере, она вышла тиражом, знаешь, каким, Виктор? 35 тысяч экземпляров. 1990 год. Да. И купить ее было невозможно.
Я прекрасно знали, что такое Булат Акуджава. Да, понимаете?
И сейчас знают, кстати.
Нет,
Акуджава. Нет, да, никуда
говорю,
это все не делось.
Я говорю,
просто эти имена
я
сами.
Я о другом говорю. Выходят. Я говорю о том, что из каждого окошка в Москве летом, понимаете, неслось. Он был запрещен вообще. Нет. Вообще запрещен. Нигде у него из каждого открытого окошка, я помню, 62-63 год, городок Моссовета, общежитие в ГИК.
Да.
Мы выходили днем в 12 часов на прогулку, из каждого окошка пел Булат. Потому что была общественная потребность. Сейчас общественная потребность стать успешным идиотом. И пока эта общественная потребность будет существовать у нас как главная, никаких новых имен не нужно будет.
Вот Алевтина пишет, получила сильное впечатление от спектакля режиссера Юрия Погребничка,
это очень сильный режиссер,
в театре «Около», правда?
Да, совершенно верно.
Хороший.
Правда,
абсолютно. Молодой?
Зрелый человек. Погребничка зрелый человек, 50 лет. И театр ведь камерная штука. И в своем камерном жанре вот эти вот обноски Чехова, изношенные до лагерных ватников, до обноски той культуры, изношенной до лагерных ватников и коммунальных половых тряпок, и осознание, острейшее осознание человека, который стоит на грани того и этого, Погребничку удается замечательно.
А я вот думаю, что мешает на самом деле. Вот я согласна совершенно с Сергеем Соловьевым, но я думаю, что еще страшное дело – это пиар. Пиар на самом деле вытаскивает людей чаще всего совершенно бездарно.
Ротация.
Ротация. Уходи. У нас получается так, каждый год должны сменяться книги в книжном магазине. Да. Каждый год новый набор писателей. Но реклама страшное дело. Я вот только что вернулась из Лондона. Что меня там потрясло в этом городе? Полное отсутствие рекламы. Там она запрещена. Запрещена уличная реклама вообще. И я думаю, как хорошо, если бы... Я сейчас еду по Москве, думаю, как хорошо было бы, если бы эта реклама была бы запрещена и на книжки, и на кинофильмы, и с улиц бы ее убрали.
И только рекламировали бы.
Сами бы мы выбирали.
Только рекламировали бы новые имена. Так, сегодня в эфире с 7 до 9 вечера итоги недели на радио «Свобода». Президент России стал кандидатом в депутаты Госдумы от партии миллионеров. Хлеб, молоко и масло не будет дорожать до февраля. И другие замечательные темы ведет, как всегда, Дмитрий Волчек. А мы на волнах радио «Свобода» завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». А наши гости были такие. Литературовед Наталья Иванова, редактор отдела «Культура» «Новой газеты» Елена Дзякова и режиссер Сергей Соловьев. Мы говорили о кризисе культуры или не кризисе, но, в общем, о чем-то говорили мы.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На площади возле театрального центра на Дубровке собираются...
Двери для переговоров с Ираном остаются открытыми.
Администрации колонии пришлось забаррикадироваться в штрафном изоляторе.
Я заверяю жителей Калифорнии, что правительство США выделит необходимые ресурсы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.